Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В студии профессор театрального сценического движения Андрей Дразнин. С ним беседует Виктор Шендерович.
Театр за это время, язык театра изменился довольно сильно. Вы успеваете за новой режиссурой, за новой драматургией?
Вы знаете, за какими-то вещами успеваю, за какими-то не хочется успевать. Потому что, опять же, произошла очень странная вещь, если говорить, опять же, о телесном контенте, о чем-то. Мне очень многие говорят, вот пришло твое время, теперь движение востребовано, у нас сюда мюзикл, танцуют, двигаются, скачут, крутят тройное сальто с пируэтом. Но на самом деле это-то меня как раз меньше всего радует, потому что меня интересовала всегда в театре проблема выражения некой внутренней жизни, внутренних состояний. Мне в Чехове интереснее работать и в Шекспире, чем в мюзикле. А мне настойчиво пытаются выдать сейчас мюзикл и вообще всю эту такую двигательно-активную драматургию в качестве исконно русской драматургии. У меня такое ощущение, что мюзикл, например, просто исконно русский жанр, что он родился в дебрях, ну, не знаю, там, во время походов Ермака в Сибирь, во время завоевания. Пели, пританцовывали, и так постепенно это родилось, потом окультуренное вернулось в Москву. Потом сейчас очень много спектаклей, где тело используется не на уровне, как сказать, духовного заполнения и выражения духовных компонентов, а скорее физиологически. Сейчас очень много спектаклей с такой жестко выпеченной физиологией, психофизиологией эмоций, просто чистой физиологией. Мне за этим не интересно гнаться, это очень легко делать. Я иногда смотрю спектакли, и меня спрашивают, ну как вам? И не всегда хочется ответить своему собеседнику. Если вам нужен такой театр, дайте мне этих ребят, с которыми работают, дайте тему и дайте 2 дня, я вам это сделаю, только это будет мерзопакостное ощущение.
А сейчас, Чеховым интереснее?
Конечно, с Чеховым.
Вам интереснее. Есть что делать в Чехове?
Конечно.
С вашей любовью к акробатике, каскадам, пластике яркой?
Как говорят сейчас, надысь делал Чехова в Соединенных Штатах Америки, в городе Бостоне, где режиссер позвал меня, Янош Саш, венгерский режиссер, очень хороший режиссер, яростный поклонник Тарковского и вообще русского искусства, он делал «Дядю Ваню». И я там очень много сделал, и думаю, что... я получил удовольствие, и у меня ощущение, что актеры, которые со мной работали, тоже получили и пользу, и интерес извлекли из этого.
Программа «Все свободны» подготовила и ведет передачу Виктор Шендерович. Впервые в эфире 9 ноября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Добрый вечер. Вот мы снова после небольшого расставания. У меня была довольно уважительная причина. У меня были концерты в Америке перед русскоязычной публикой. Надеюсь, ко взаимному удовольствию. Теперь я снова с вами. Хотя, должен сказать, что там, в Америке, меня по интернету застало замечательное совершенно сообщение, которое я просто обязан прокомментировать вначале. А сообщение о том мне... Я обращаюсь к своему собеседнику, которого вы еще не знаете, но я должен ему это рассказать тоже. Сообщение о том, что, оказывается, я оформляю ПМЖ в Германии. Вот, я, будучи в Америке, оформлял ПМЖ в Германии, но для уточнения этих обстоятельств все-таки вернулся на родину. Значит, слава тебе, Господи, пока без ПМЖ, и в эфире «Радио Свобода» в Москве. И сегодняшний мой гость – профессор... Педагог по сценическому движению школы-студии МХАТ, заведующий кафедрой пластической выразительности актера в театральном училище Щукина Андрей Борисович Дразнин. Я так торжественно представляю Андрея Борисовича. потому что это тот случай, когда я совмещаю приятное с полезным. Андрей Борисович мой учитель. Я по первой специальности театральный педагог и режиссер, и он дважды мой учитель. В 1974 году, страшно сказать, я пришел в студию Олега Табакова, и в 1975 или 1976 году попал в его руки. А вообще из его рук, почти в буквальном смысле этого слова, из его рук вышли, пожалуй, что-то там половина ныне действующих, там сказать, звезд театра и кино. Он педагог по сценическому движению, человек, который учит ходить, двигаться, прыгать, скакать, бить морду. Но меня он учил гораздо больше, чем этому. И с удовольствием я приветствую Андрея Борисовича здесь, в этой студии. Тяжелее всего говорить со знакомым человеком, как ни странно, в эфире. Да. Здравствуйте, Андрей Борисович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Рад вас видеть. Вот неожиданный вопрос, может быть, для начала. Пластика человеческая, сценическая, но вообще человеческая. Не симптом ли это социальное, то, как люди ходят, как люди движутся, язык тела. Говорит ли он о чем-то вам?
Конечно. Вы знаете, есть такая чудесная книга, комментарии к Евгению Онегину Лотмановские. Угу. И там очень интересно описывается ситуация с аристократами и разночинцами. Там долго Лотман объясняет, как дрессировали, потому что другого слова даже подобрать нельзя, аристократов по части телесной изощренности, и насколько они телесно были как бы отрезаны от остальной части населения, что разночинцы, которые по своему образованию были им равны по уму, по широте, так сказать, мышления, но не могли выдержать как бы конкуренция, глупое слово, то есть не выдерживали сравнения с рядом стоящими аристократами и не могли прорваться выше общества. Оказывается, они были отрезаны телесно. Потому что мы очень часто ёрничаем по поводу аристократов, кофе в постельку, еще такие слова, институт благородных девиц. Uh-huh. Мне рассказывал один из ребят, у которого бабушка кончала институт благородных девиц, в 9 утра, в 6 утра подъем, мытье ледяной водой с плавающими кусками льда в тазике и так далее. То есть жесточайшая дисциплина тела. И, конечно, социум очень расслоен по тому, как он себя выявляет в телесном поведении, ежеминутно, ежесекундно.
Ну вот, рискну сказать, диагноз вот такого профессионального взгляда на прохожих, на улицу.
Сейчас я бы сказал очень тяжелый диагноз. Вы знаете, я на секунду отвлекусь, я вырастал в городе Львове, и в наших смешанных компаниях, очень разных, социально очень сбитых, когда-то люди как-то были больше чуть перетасованы, не так жестко расслоены, как сейчас, всегда происходила очень странная, смешная вещь. Шпана, люди, из дна пытались мимикрировать под людей более интеллигентных, более образованных, более воспитанных. Сейчас происходит трагический переворот. Когда я бываю в смешанной компании или просто где угодно, где есть некое смешение разных уровней, я вижу, как все мигрируют туда вниз. То есть все те, кто воспитан, стараются выглядеть похамистей. Тот, кто мог бы идти стройно, пытается слегка сгорбиться или слегка раскачиваться, или слегка зажать мышцы спины, чтобы так чуть пошкафистей выглядеть и так далее. Все те, кто мог бы нормально разговаривать с помощью языка, начинают все чаще пользоваться пальчиками, растопыривая их, выделывая им какие-то фигурки, чтобы как бы рассветить речь, якобы стать понятнее
классово
народу.
Близким.
Классово-близким.
Классово-близким.
Быть принятым.
То есть вот мода, как это называется, отрицательная... Отрицательная эволюция, да?
Да.
Отрицательный отбор.
Потому что сейчас явно улица намного грустнее выглядит.
Это не аберрация памяти?
Категорически нет. Вот я беру послевоенные во Львове, там много было шпаны, хулиганов, воров, бандитов, плащи. Белые шарфы, шляпы, элегантные манеры.
Какое-то кино ва-банк просто вы описываете.
Ну, кино ва-банк, но, во всяком случае, в городе моем родном Львове так выглядело.
Ну да.
Сейчас интеллигентные люди выглядят как Ну, трудно сказать, как что, найти
да,
сравнение.
Да-да-да, ну, оно такое, оно пластическое, а не языковое,
оно пластическое,
скорее.
Да, если бы я мог зрителям показать, мне было бы легче.
А скажите, а вот приходящие... Я давно не сидел на вступительных экзаменах, последний раз я это, будучи вашим аспирантом в конце 80-х годов, я сидел на вступительных и даже, каюсь, принимал, немножечко участвовал в этом отборе на предварительном этапе. Меня сажали, это я уже радиослушателям обращаюсь, меня сажали как в качестве сита, чтобы самые уродливые случаи не попадались на глаза Андрею Борисовичу Дразнину, чтобы он просто не поубивал там их на месте. Значит, я сидел на самых таких первых отборочных консультациях. Меняется портрет
да.
поступающего?
Вы знаете, меняется. И происходит что? Поначалу, сначала начали приходить все более слабо подготовленные, все более хилые, все более больные.
Это то, что я называю... В каких годах?
Сейчас. Это началось лет, так, 15 тому назад.
Ну, перестройка, по-моему.
Перестройка. В общем, практически с начала перестройки. Те, кого я называю инвалиды детства, есть такое выражение. На мой взгляд, оно не совсем точно. Обычно говорят инвалиды детства, речь идет о каких-то врожденных болезнях и так далее. Это немножко иное. Это генетические заболевания или что-то еще. А для меня инвалиды детства – это вот эти ребята, которых в детстве недовоспитали, недоучили, недолечили. И сделали их инвалидами. Они, может быть, родились нормальными, совершенно полноценными людьми, но просто они вместо игры сидели в подъезде, курили, бренчали на гитаре или что-то такое слушали или играли в электронные игры и так далее. И они стали как бы инвалидами. Вот сначала шло вот это смещение. То есть приходили все более хилые и менее подготовленные. А сейчас появляется еще новая тенденция. Сейчас начинается, я называю этот процесс, я извиняюсь за... странно звучащее слово, десоматизация, от слова «сома», тело, потеря телесности. То есть приходят люди, я понимаю, что он, как лично, существует совершенно отдельно от тела. И мне иногда хочется посмотреть, вы можете как-то на секунду вернуться в тело? Я хочу вас как-то вдвоем посмотреть, у вас внутри вашего тела, понимаете? Потому что я вижу, что он со мной общается, а его тело где-то или одеревенело сидит в углу или на скамеечке, или топчется передо мной, не зная, что ему в это время делать, пока его хозяин общается со мной.
А,
понимаете, разделение души и тела, психики и тела – это парадокс, но сейчас это происходит. Тело становится каким-то невостребованным.
А скажите, вот я по наблюдениям своим зрительским, о сравнении школ актерских, да?
Да.
О связи этого с просто социумом,
да.
социальностью. Есть ощущение, что наши звезды киношные, да?
Да.
Как минимум не слабее американских по психологическим
да.
данным.
Да.
Но уровень органики, по моим ощущениям, вот органического поведения намного выше. Они все какие-то, вот, скажем, американские актеры. Такое ощущение, что они биологически свободны.
Вы знаете, меня это тоже в каком-то смысле даже обижает и иногда, как я говорю, чуть не оскорбляет. Смотришь какой-то американский фильм, полная чепуха, или какой-нибудь ужастик, или какой-нибудь фантазия, или что-то еще, но играют, ну, как Достоевского, на полных кишках, на немыслимом наполнении, когда все включено, такое ощущение, что это для него вопрос жизни и смерти сыграть этот эпизод.
При полной ерунде.
При полной ерунде, при полной ерунде, повторяю. И это ошеломляет, понимаете?
А это связано как-то с просто с самоощущением общественным?
Да.
Вот они свободны, вот они какие-то свободные.
Да, но это, знаете как, это именно... ощущение свободы, потому что иногда говорят вот о свободе, о мышечной, подразумевая почему-то просто мышечную свободу. И в школе учат, как расслабить мышцы. А вопрос не в расслаблении мышц, а вопрос в накоплении вот этого самоощущения свободного. Понимаете? Самоощущение свободного человека, знающего себе цену, уважающего себя, человека, которого оценивают по его труду, человека, которого оценят по его таланту. Он имеет некую ценность, он может собой гордиться, он занимает определенную позицию, и он поэтому спокоен.
В развитии этого вдруг одно воспоминание как раз с детских лет, связанное как раз с моим нынешним гостем. Год, наверное, 76-й, первый курс ГИТИСа, и Андрей Борисович Дразнин попросил нас просто выйти на Это происходило в Тире, в ГИТИСе, кажется, да? Это, и встать памятником Пушкину. Ну, что вроде проще. Стоит человек, да, сзади рука со шляпой, да, голову опустил, одна нога чуть впереди. Встать. И мы по очереди пытались, значит, встать Пушкиным. И потом Андрей Борисович сказал замечательную фразу, которую я запомнил, 25 лет прошло и 30, он сказал, что, понимаете, в этом памятнике есть то, что нет и никогда не будет у вас, абсолютная мышечная свобода. Вот я вдруг вспомнил об этой действительно абсолютной мышечной свободе Пушкина, которая, видимо, действительно, вот мышечная свобода...
Является отражением той свободы.
Какой-то другой свободы.
Какой-то другой. Вот. Вообще, вот в театре я в последнее время все больше понимаю, что есть всегда что-то, что стоит над любым элементом техники. Вот есть мышечная свобода, а есть нечто выше, чем свобода. Существеннее, чем свобода мышечная. Там есть действия, подтексты и так далее, но есть что-то над действием, над текстами и подтекстами. Вот это вот что-то сверх того, по-моему, всегда отличало высокое искусство, интеллигенцию, если говорить о социальной прослойке. Сейчас именно вот это что-то сверх, то, что выше всех нас, оно куда-то исчезает во всем, исчезает в пластике. Да, человек ловкий, спортсмен, двигается, но в этом уже, в его теле уже отсутствует душевный элемент. Оно не одухотворено, тело, оно просто хорошо тренировано. Как в Америке иногда можно видеть хорошо тренированного человека.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях профессор-педагог по сценическому движению школы-студии МХАТ и театрального училища имени Щукина Андрей Борисович Дразнин. Два слова о том ностальгическом прошлом. Вашим дебютом, который я имел счастье наблюдать, к счастью, не один, вашим дебютом в Большом театре, значит, был спектакль «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты. Просто говорю это для того, чтобы публика, не столь погруженная во внутритеатральные проблемы, понимала, кто ее сегодняшний собеседник. Театр за это время, язык театра изменился довольно сильно. Вы успеваете за новой режиссурой, за новой драматургией?
Вы знаете, за какими-то вещами успеваю, за какими-то не хочется успевать. Потому что, опять же, произошла очень странная вещь, если говорить, опять же, о телесном контенте, о чем-то. Мне очень многие говорят: вот пришло твое время, теперь движение востребовано, у нас сюда мюзиклы, танцуют, двигаются, скачут, крутят тройное сальто с пируэтом. Но на самом деле это-то меня как раз меньше всего радует, потому что меня интересовала всегда в театре проблема выражения некой внутренней жизни, внутренних состояний. Мне в Чехове интереснее работать и в Шекспире, чем в мюзикле. А мне настойчиво пытаются выдать сейчас мюзикл и вообще всю эту такую двигательно-активную драматургию в качестве исконно русской драматургии. У меня такое ощущение, что мюзикл, например, просто исконно русский жанр, что он родился в дебрях, ну, не знаю, там, во время походов Ермака в Сибирь, во время завоевания. Пели, пританцовывали, и так постепенно это родилось, потом окультуренное вернулось в Москву. Потом сейчас очень много спектаклей, где тело используется не на уровне, как сказать, духовного заполнения и выражения духовных компонентов, а скорее физиологически. Сейчас очень много спектаклей с такой жестко выпеченной физиологией, психофизиологией эмоций, просто чистой физиологией. Мне за этим не интересно гнаться, это очень легко делать. Я иногда смотрю спектакли, и меня спрашивают: ну, как вам? И не всегда хочется ответить своему собеседнику: если вам нужен такой театр, дайте мне этих ребят, с которыми работают, дайте тему и дайте два дня, я вам это сделаю, только это будет мерзопакостное ощущение.
А с Чеховым интереснее?
Конечно, с Чеховым.
Вам есть еще что делать в Чехове?
Конечно.
С вашей любовью к
конечно.
Акробатике, каскадам, пластике яркой.
Как говорят сейчас, надысь делал Чехова в Соединенных Штатах Америки, в городе Бостоне, где режиссер позвал меня, Янош Саш, венгерский режиссер, очень хороший режиссер, яростный поклонник Тарковского и вообще русского искусства, он делал «Дядю Ваню». И я там очень много сделал, и думаю, что... Ну, я получил удовольствие, и у меня ощущение, что актеры, которые со мной работали, тоже получили и пользу, и интерес извлекли из этого. Есть что сказать Чехову до сих пор. Кстати, страшная пьеска, там же тексты по поводу того, что человек сделал с природой, все эти тексты, что все вырубили, все уничтожили, что человек только разрушает и ничего не создает, не сохраняет, они сейчас просто оказались патологически свои сегодняшние.
Один очень неглупый человек, посмотрев, мы вместе смотрели фильм такой «Птицы». Вы не видели этот фильм? Там скрытый камень, ну, не скрытый камень.
Не Хичкоковский?
Нет, документальный фильм «Птицы». Где, где уникальным образом, без единой компьютерной склейки и монтажа, снято как жизнь птиц. Или камера летает вместе с ними, перелеты. Как они это делали, это непонятно. Французский фильм уникальный совершенно. Вот взгляд на полет не снизу, а
изнутри.
Изнутри. Там есть чудовищные там, драматичные кадры, когда гибели птицы, которые попадают вот после этих всех канадских лесов и равнин этих немыслимой этой красоты, когда они влетают в промышленный район, и вот в мазуте. Неглупый человек, смотревший рядом со мной этот фильм, сказал так, покачав голову, что выйдя с этого фильма, что человек – это ошибка все-таки эволюции, сказал он, ошибка эволюции. Нету такого драматического ощущения по совокупности показаний.
В общем, я понимаю этого человека и разделяю. Просто, значит, есть две вещи. Можно просто констатировать факт, что человек – это ошибка. Можно пытаться каждому на своем месте, ну, скажем так, уменьшить степень вреда, наносимого человеком. И это, по-моему, нужно пытаться делать, пока мы существуем, как род человеческий. Я себя пока на это настраиваю.
Вы научили меня, по крайней мере, пытались научить меня двигаться, не уверен, что вас это удалось, но что точно удалось, вы меня, конечно, сделали, может быть, это ваша вина, и вы во всё виноваты, вы меня, конечно, сделали максималистом в довольно такой ранней юности. А вам сейчас, извините, вы не девушка, поэтому я вам имею право, 65.
65,
вот, значит, не дадут соврать мне присутствующие, это трудновато о вас сказать. Это только такой жесткий график.
Нет, вы знаете, я думаю, что это прежде всего, ну, во-первых, двигательная активность, и это, думаю, почему-то, что больше всего помогает, ну, скажем так, интерес к жизни. Просто, ну, не просто интерес, любопытно, интересно, как они тут, что это у них, а интерес просто мне действительно безумно интересно жить. Мне безумно много хочется увидеть, сделать очень много хочется. Я очень люблю своих студентов. Меня мучает их несовершенство. У меня болят пальцы ног иногда, когда я смотрю на их несчастных. И так хочется сделать их хоть чуть лучше, чуть изящней.
Вы по-прежнему бьете их бамбуковыми палками по спинам?
Нет, я пальцами теперь.
Эти зверские
пальчиками,
методы остались...
Пальчиками жму в спину.
Да? Эти зверские методы остались на нас, да? Вы были... Всё-таки вы помягчели с возрастом немножко.
Нет, я просто нашел более элегантные способы воздействия на те же точки.
Я вспоминаю, что вы... От вас я, наверное, впервые услышал несколько фамилий. И Ежи Гротовский,
да.
И другой Ежи Ежелец, который в вашем исполнении впервые в меня, так сказать, запал вошел.
Да.
Скажите, вот Львов, то, что это уже отчасти чуть-чуть Европа, ну, вы, конечно, это не застали, но людей, которые видели там Европу,
конечно,
вы застали.
Конечно, застали. Конечно, мне повезло.
Вот феномен этого города, почему так много, я понимаю, что я сейчас льстю,
Там много хороших людей, интересных.
Каким-то образом оттуда так вышла довольно мощная компания в русскую культуру.
Ну,
именно европейская такая компания.
Но вы учтите, что Львов, в мои времена это было всего 410 тысяч человек, из них один наш, я скачал политехнический институт, там я же инженер-строитель, был 25 тысяч. Там было 11 институтов, там студентов около 100 тысяч набиралось. Представляете, это четверть города студенты. Львов в Польше когда-то был таким культурным центром. Краков был центром научным, Варшава – столица, а Львов – лучшая библиотека в Польше, Ассалинеум. Прекрасный музей, чудесный оперный театр, ну, считающийся одним из самых красивых в Европе, там, наряду с самыми лучшими европейскими театрами, с грандиозным занавесом, с обширно расписанным Семирадским и так далее. Там город насыщен культурой, сама атмосфера города, где все стили совершенно просто смешаны в каком-то немыслимом конгломерате. Город, конечно, очень... ну, такой инспирирующий, вдохновляющий, провоцирующий в какую-то лучшую сторону, не знает, почему и как. Да, там есть какая-то магия в городе.
Давно не были там?
Очень давно, к сожалению. Но сейчас это уже Западная Украина.
Туда не...
Да, это даже не просто Украина, это Западная Украина, это отдельная тема.
Напоминаю, что эта программа «Все свободны», мы продолжим после выпуска новостей.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В студии профессор театрального сценического движения Андрей Дрознин. С ним беседует Виктор Шендерович.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я хотела бы спросить вашего гостя, как он относится к такой вещи, что наш человек как-то привык существовать в очень тесном телесном контакте вот со своими, не знаю, сородичами. Потому что даже приезжаешь в Варшаву, и метро в Варшаве устроено так, что локоть к локтю сесть нельзя, потому что между сиденьями примерно 15 сантиметров такой зазор, и он глубже. И вот такое стремление нашего человека занять вот какое-то Всё. Минимально свободное пространство и вот существовать в таком муравейнике, мне не очень понятно.
Вы знаете, да, в этом есть какой-то социальный сдвиг, точнее, психологический сдвиг, потому что вообще существует в психологии такое понятие, по-немецки часто его называют «Lebensraum» – «жизненное пространство». Имеется в виду, что у каждого человека есть некое пространство, в котором ему комфортно. Когда кто-то приближается к этому пространству, он начинает немножко напрягаться и тратить энергию на защиту собственного пространства. Поэтому лично я, когда сижу в пустом автобусе, и входит человек в пустой автобус и садится почему-то рядом со мной, зажимая меня в угол, когда рядом...
Может, вы ему симпатичны.
Я совершенно чумею, понимаете? И это какая-то странная, странный какой-то, конечно, психологический сдвиг, потому что мы за это очень тяжело расплачиваемся, потому когда нас зажимает со всех сторон, мы как бы напрягаем вот это свое защитное поле, как бы не давая вторгнуться вглубь, и мы тратим энергию на вот эту, на как бы удерживание уплотненного этого состояния. Поэтому потом мы становимся психопатами, дергаемся, плохо спим, кричим по ночам. Мы, конечно, расплачиваемся за эту свою национальную традицию быть в куче.
Программа «Все свободны». Подготовил и ведет передачу Виктор Шендерович. Впервые в эфире 9 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии профессор-педагог по сценическому движению, педагог школы-студии МХАТ и Щукинского театрального училища. Нагло говорю, и мой педагог Андрей Борисович Дрознин. Андрей Борисович, вот на этой неделе очередной день примирения и согласия, в прошлом называвшийся по-другому. Какие чувства, какие ощущения в этот день, какие наблюдения?
Мне трудно очень принять этот день как день примирения. Вы знаете, я работал в Испании, и там я столкнулся с этой проблемой, проблемой примирения испанского народа, который был расколот, так же, как мы, гражданской войной. И я тогда много говорил с друзьями на эту тему. Вот у меня ощущение, что если бы, скажем, революция закончилась, ну, скажем, вот 23-24 год, там, сразу после гражданской войны как-то все остановились и решили, вот давайте как-то сядем, ты справа, ты слева, ты белый, ты красный, мы воевали, ты убил этого, я убил этого, вы тут помародёрствовали, мы тут, давайте попробуем остановиться и примириться. Это было бы примирением. Но когда потом началась уже вся наша история дальнейшая, когда начались и уже, как сказать, когда именно начался геноцид собственного народа, даже собственной партии, не воспринять это как некое, как акт некоторого примирения очень трудно. Это не совсем примирение. Это все-таки, ну, те, которые истерзаны, убиты, выброшены, ну, простите своих мучителей. Это скорее, ну, христианское такое предложение, ну, простите их, не ведали, что творили.
Не понял, Андрей Борисович. Кто-нибудь сейчас просит прощения?
Нет. Я говорю, я бы мог воспринять сейчас в этой ситуации, еще можно было воспринять, если бы это было некоторым, ну, просьбой о прощении. Но когда просто говорится, что есть просто момент примирения этих двух сторон, я это трудно понимаю.
Вы знаете, я дурное дело пересказывать стихи своими словами одного русского, к сожалению, малоизвестного поэта-эмигранта. Есть как раз слова о том, что поздние слова-то уже написанные в годах в 30-х-40-х, где-то в Париже, о том, что они убивали там моего отца, они пытали, они унижали, они насиловали, а теперь они нас прощают. Вот у меня есть ощущение такого прощения, такое ощущение, что не мы простили, а нас простили, нам разрешили, ну ладно, вы пока, мы, знаете, немножко погорячились, вы пока поживите до следующего всплеска. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, меня зовут Сергей, поселок Туголецкий Бор, Московская область. Вы начали, ваши, во-первых, свободные темы объявлены, во-вторых, вы начали как бы со свободы тела и быстро выяснилось, что оно связано со свободой духа, это, в общем-то, одно и то же. Я вам хочу задать очень простой, на мой взгляд, вопрос, потому что он очень широкий и даст вам полную свободу в ответах. Но только вы, как два свободных и высоких духом человека, попробуйте уйти от стереотипов в этом смысле. Вопрос очень простой. Какова роль России в истории развития человечества? И под вопрос, если захотите на него ответить, роль нынешнего такого этапа усиления реакции. Опять же, вот в крупном плане в таком.
Я позволю себе сказать, что ответ на первый вопрос, если бы я даже взялся когда-нибудь на него отвечать, то это была бы диссертация, на которую остаток жизни я бы потратил. Что касается вот нынешних, вот нынешней реакции, термидор, не термидор, как хочешь называй, какие ощущения по поводу нынешней, последних событий? Или вы готовы про роль России?
Нет, я скорее, ну, про роль России, это все связано, конечно, в один узел. Вы знаете, у меня ощущение, вот земной шар, внутри лава, магма, там все это раскаленные горные породы, которые время от времени где-то прорываются. Есть места спокойные на Земле, а есть места, где все время происходят некие тектонические сдвиги, вулканическая деятельность и так далее. Вот у меня ощущение, что Россия находится на каком-то таком, ну, месте, где происходят постоянно тектонические сдвиги. И это создает, с одной стороны, немыслимый объем. Я понимаю, что мы получаем этот жизненный объем и какую-то полноту существования очень дорогой ценой. Мы за нее очень дорого платим вот этим нашим страшным катаклизмами, жуткими нашими, так сказать, историческими какими-то кошмарами. Но при этом все-таки вот это существование на очень живой поверхности вулкана создает ну, свое какое-то, я не знаю, как сказать, в этом есть...
Есть как, упоение в бою.
Есть упоение в бою, вот что-то бездны в этом есть, понимаете?
Да, а что касается последних событий, ну, честно говоря, так сказать, очень много уже сказано про это, и я думаю, что... Я думаю, что тут, ну, по крайней мере, для меня тут все довольно понятно. Это даже не предмет для отдельного комментария. Мне кажется, что это совершенно очевидная реакция, причем реакция людей неталантливых, с моей точки зрения. У нас еще есть звонок. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Андрей Борисович.
Да.
Шендерой, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Я вас хочу немножко спустить с высоких вершин.
Давайте, мы уже пошли вниз, давайте, говорите.
Уже сели.
В России я хочу спросить, Андрей Борисович, а вы штаны шьете до сих пор?
Нет. Перестал, спасибо, перестал. Покупаю стандартный, госстандарт.
Почему смеяться? 33 года назад вы молодым, красивым юношей, кудрявый, Шендерович, наверное, еще в школу только ходил.
Так точно.
В Смоленске у нас ставили два спектакля, это 70-й год,
70
лет назад. Спектакль был один «В горах мое сердце» Сараяна.
Да.
А второй...
«Два товарища». Войновича. И третий «Много шума из ничего». «Много шума из ничего».
«Мера за меру».
Нет, «Много шума из ничего».
Нет, «Мера за меру». Я играл там Помпея.
Да? У меня почему-то ощущение было, что это «Много шума из ничего». Значит, это был уже четвертый.
Григорий Юрий Хачатурович был режиссер.
Да, здорово.
Да.
А я там играл, моя фамилия Валя Букин.
Вы на... Ой, здравствуйте. Да, «В горах мое сердце» вы же начинали спектакль, вот этот хэппенинг, и делали сальто назад.
Или «Голодающий толстяк».
Да, делали сальто назад в начале спектакля.
Мне целых 30 минут, пока публика заполняет.
Да, да, да. Это был хэппенинг такой в начале спектакля.
Слушайте. Зрительный зал, вы мне ставили движение, и толпа, в общем, совершенно сумасшедшая, не понимала, куда она попала, потому что обычно занавес закрыт. А тут публика заполняла зрительный зал, а в это время ходил какой-то сумасшедший человек среди ящиков.
И что-то делал странное.
Да, и вы мне тогда привили любовь к Жаку Преверу, потому что мне сказали: «Валентин, чтобы быть органичным, как те самые американские артисты, читай вслух Жака Превера».
О.
Будешь отвлекаться.
Слушайте,
от этой публики. Очень был сумасшедший спектакль, его закрыли, если вы помните.
Помню.
Да.
Сейчас
замечательно, спасибо за звонок. Ну, можете мне поверить, что это не подсадка, дорогие радиослушатели. Хотя у нас такие в кавычках подсадки случаются почти на каждом эфире, вдруг прорываются люди, широка страна, да?
Да.
Или узок круг, уж не знаю, но
прорываются... Мы не виделись уже 30 лет.
Прорываются люди как бы из прошлой жизни. Вот я не знал, что вы... Мне казалось, у меня даже ревность пробила, потому что мне казалось, что мы... 74-75 год, это ваш первый опыт.
Нет, 67-й.
Кстати, это, Андрей Дразнин, это был довольно уникальный случай в истории Щукинского училища, когда один и тот же человек учился в училище и в нем преподавал, потому что...
Я был студентом первого курса режиссерского и начал преподавать на третьем.
Но должен сказать, что мы, вот этот подход педагогический, что для того, чтобы правильно двигаться и хорошо двигаться, надо читать ли Превера, изучить Евангелие, да, и, значит, да, выучить наизусть Ежелеца, да, или, значит, одного сальто-мортале все-таки мало для того, чтобы быть адекватным. У нас звонок еще есть? Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую всех находящихся в студии.
Спасибо.
Владислав беспокоит вас. И прошу прощения сразу за то, что нарушаю высокохудожественный характер вашей беседы и сбиваю вас на политическую тему.
Давайте.
Была беседа в прямом эфире, к сожалению, не со слушателями. Выступал Константин Боровод и представитель коммунистов. Я хотел по ходу дела выразить одобрение Константину Натановичу и узнать заодно по поводу его утверждения о том, что и до сих пор остается актуальным необходимость суда над КПСС и КГБ.
Андрей Борисович, как вы насчет суда над КПСС?
У меня такое ощущение, что мы проспали этот момент, когда надо было сделать. Сейчас он будет немножко, ну, такой фарсовый, понимаете, потому что сейчас осталась такая уже часть КПСС, которой...
Да.
Это должен быть... Это сейчас уже не процесс нужен, сейчас просто когда общество, наконец, остановится в своих дерганях, скачках и наступит что-то типа тихой демократии... Просто надо будет к этому вернуться, историческому периоду, и попытаться его осмыслить, переосмыслить, не знаю как. Потому что просто сейчас устраивать суд, я не думаю, что сейчас для этого лучшее время.
Да, проспали этот момент. Я-то имел в виду, и я думаю, что и радиослушатель, позвонивший, имел-то в виду не в том, что мы в Басманный суд притащили Геннадия Андреевича Зюганова, да? Речь идет о... Не за что его. Он, так сказать, существовал по законам своего времени. Тут можно только адресовать к нему, там, сказать, слова из Шварца, да? Что всех учили, чего ж ты был первым учеником, сукин ты сын, да? Вот к первым ученикам вопросов много. Но, тем не менее, речь, конечно, идет прежде всего об идеологии. Здесь сложность в том, что я вот тоже часто думал, почему немцам удалось, а нам нет. Но у немцев это продолжилось 12 лет. И еще были те...
Им же навязали это, да. Внешние силы.
Да.
Те, кто их заставили, победил, разбил,
их заставили.
Денацификацию.
Да. Во-первых. Во-вторых, все-таки остались те, кто помнил, что было за 13 лет до
этого. Это всего короткий исторический 12. Промежуток.
А у нас кто будет? Вот у нас и перестройка-то была во главе с...
Проблема заключается в том, что наше сознание уже чисто социальное, наше, не КПСС, а наше, мое, ваше, все равно немножко большевизировано.
Разумеется. У меня бабушка Чоновка, чего вы хотите? Да. А дед троцкист, я так сказать, куда нам деться? Бабушку Дзержинский в партию принимал. Да. Дед с ней идеологически боролся внутри собственной семьи. Поэтому, конечно, куда нам деться от этого? У нас звонок еще.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я хотела бы спросить вашего гостя, как он относится к такой вещи, что наш человек как-то привык существовать в очень тесном телесном контакте вот со своими, не знаю, сородичами. Потому что даже приезжаешь в Варшаву, и метро в Варшаве устроено так, что локоть к локтю сесть нельзя, потому что между сиденьями примерно 15 сантиметров такой зазор, и он глубже. И вот такое стремление нашего человека занять вот какое-то всё. Минимально свободное пространство и вот существовать в таком муравейнике, мне не очень понятно.
Вы знаете, да, в этом есть какой-то социальный сдвиг, точнее, психологический сдвиг, потому что вообще существует в психологии такое понятие, по-немецки часто его называют «Lebensraum» – «жизненное пространство». Имеется в виду, что у каждого человека есть некое пространство, в котором ему комфортно. Когда кто-то приближается к этому пространству, он начинает немножко напрягаться и тратить энергию на защиту собственного пространства. Поэтому лично я, когда сижу в пустом автобусе, и входит человек в пустой автобус и садится почему-то рядом со мной, зажимая меня в угол, когда рядом...
Может, вы ему симпатичны.
Я совершенно чумею, понимаете? И это какая-то странный какой-то, конечно, психологический сдвиг, потому что мы за это очень тяжело расплачиваемся, потому когда нас зажимает со всех сторон, мы как бы напрягаем вот это свое защитное поле, как бы не давая вторгнуться вглубь, и мы тратим энергию на вот эту, на удерживание уплотненного этого состояния. Поэтому потом мы становимся психопатами, дергаемся, плохо спим, кричим по ночам. Мы, конечно, расплачиваемся за эту свою национальную традицию быть в куче.
А вот это же очень связано еще и вообще с ощущением чужого права на чужого неправа на замкнутость, да?
Да.
Вот привычка к тому, что вот к тебе могут сказать, да, взять за локоть, там остановить, повернуть к себе, вот отсутствие вот этой то, что это интимной зоны, да, вот
да.
Биологически. Это очень связано, между прочим, с вот тем, что нет, собственно говоря, ты принадлежишь обществу, да?
Да, ты часть общества.
Ты часть общества. Еще звонок, да, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор, добрый вечер, Андрей Борисович.
Да.
Вопрос вам как специалисту, то есть человеку, обучающему людей элегантно двигаться по сцене. Что вы скажете о движениях, телодвижениях, не в переносном, а в прямом смысле слова, человека, который движется, так сказать, по сцене истории? Я имею в виду нашего президента и его походку.
Сейчас скажу. Могу сказать чисто внешне, поскольку я вживую его никогда не видел, а у движения есть очень много оттенков, которые, так сказать, воспринимаются только при близком контакте. Так можно судить о его энергичности, то есть ряд психологических качеств, такие как собранность, целеустремленность. Он, конечно, человек тренированный, и это видно не потому, что я знаю, что он занимался спортом, просто потому, как он держит. У него есть, скажем, то, что я называю самоощущением тела. То есть я все равно вот по внешним каким-то пластическим данным воспринимаю его как некую целостную личность. Там дальше можно спорить, кому такая личность нравится, кому меньше, но это некая личность, и в ней есть целостность, что сейчас не ежедневный случай.
Да, это, безусловно. Еще два звонка, да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы вернуться к более общим темам, но хоть они общие, они как бы очень актуальные. Вот хотел высказать свое отношение к моменту, который переживает сейчас наша страна. Я прошу прощения, я не сразу включилась в вашу передачу, может быть, кто-то уже об этом говорил.
Да, говорите.
Потому что мое отношение очень традиционное. Вот я считаю, что нам был дан шанс, уникальный, совершенно драгоценный, 12 лет назад, шанс покаяния. Да. И мы его не использовали, мягко говоря. И, ну вот, и вот обсуждалась аналогичная ситуация у немцев, предположим. Вот они использовали этот шанс. Уж почему им удалось, а нам нет, ну, отчасти говорилось. А, конечно, единственная возможность вернуться, вот как бы обновить свою жизнь, это все-таки, наверное, через покаяние. И, кстати, о суде над КПСС я не думаю, что это совершенно сейчас... То есть, мне кажется, эта проблема по-прежнему актуальна. Не над КПСС, а вообще над всем, что произошло в нашей стране. Спасибо.
Да, но здесь тогда начинать надо, может быть, не с КПСС, как минимум с Петра Алексеевича. Уж как минимум, да. Очень тяжелая в этом смысле генетика. Очень тяжелая генетика, ведь большевики, они не с Марса прилетели. И почему-то вся эта идеология, которая родилась благополучно в лондонской библиотеке, так сказать, немецкий экономист в лондонской библиотеке там, да, и что-то они придумывали, и почему-то это прижилось именно у нас. Это приписывается Бебелю, фраза «Первое условие социализма» – «Найти страну, которую не жалко». Вот нашли такую страну, которую не жалко. Да, я думаю, что, может быть, речь идет не о покаянии, но хотя бы об... Ну, кто перед кем кается, да? А хотя бы об осознании. Как минимум об осознании. Может быть, с этого что-то и начнется. Андрей Борисович, простите, у нас еще звонок. Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Елизавета Васильевна, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, я хотела бы вернуться и продолжить, и поддержать даму, которая звонила и говорила о своих впечатлениях в Варшаве. Я часто тоже бываю в Варшаве, и несколько раз со мной бывала дочь. И в первый раз, когда она была со мной вместе, я обратила ее внимание на одну вещь. Тоже в метро все наши люди, молодые, пожилые, старые, стремятся прислониться к стенке, к дверям, к поручням, к чему только возможно. И вообще наше впечатление, особенно ее, после того, как мы были в Варшаве, где люди стоят сами по себе, ни на что не опираясь, и вид вот этих наших людей, которые стремятся прислониться к стенке любой ценой, иногда просто до смешного, через какие-то огромные сумки человек все равно прислоняется к стене. Было просто поразительным. Мне кажется, это тоже свидетельствует о состоянии нашей, ну, я не знаю, самосознания, психика, чувства.
Да.
Конечно. Но как, если человек всю жизнь рассчитывает только на, все время ищет поддержки, государство, еще кого-то, а сам по себе, ну, как бы не готов себя утверждать, себя отстаивать, строить, застраивать свою жизнь, да, он, наверное, и в метро тоже ищет, к чему бы или к кому бы прислониться. Конечно, это связанные
вещи. Вы везде ищете, впрочем, как и я, социальную какую-то подкладку. Хотя, наверное,
нет,
да.
Нет, это просто связанные вещи. Тут дело не в подкладке, тут все вместе, тут завязано в
морского узел. Мы как-то не вполне прямоходящие по этому описанию. Мы, да, так сказать, прямо прислоняющиеся к чему-то.
Ясно. Я, наоборот, всю жизнь старался научиться ездить в бешено скачущих поздних ночных метро, стоя посреди вагона, не потерять равновесие при торможении и ускорении.
Это еще одна пытка, которую нас подвергал Андрей Борисович по молодости. Я тоже вслед за вами. Ну, дурное дело не хитрое, дурной пример заразителен. Я тоже старался удержать равновесие. Чем, собственно, и пытаюсь заниматься и по сей пор. У нас есть еще звонок. Добрый, пожалуйста.
День. Да, добрый день. Здравствуйте. Игорь Леонидович, Москва.
Здравствуйте,
Игорь. Добрый день. Здравствуйте. Значит, у меня два маленьких вопроса. Я постараюсь очень коротко.
Давайте.
Первый суд КПСС, конечно, уже время ушло. Но обязательно надо сделать какую-то монографию, серьезные исследования со всеми нарушениями, которые там были. Поскольку то, что делает сейчас Путин, это как раз из этой области. Второе. Сегодня был опрос на «Свободе», кого бы там в президенты можно было выдвинуть. Осталось очень мало времени. Но я считаю, это очень интересное, по-моему, предложение, выдвинуть от всех правых сил Галину Павловну Вишневскую, хотя это, на первый взгляд, кажется нереальным, но эта идея владеет массами. Очень решительная, умная и деловая женщина. Все, спасибо.
Спасибо. Это, должен сказать, что это новое и смелое предложение. И, ну, не знаю. По крайней мере, будет кому спеть в Кремле, хорошо. Как минимум. А насчет, да, насчет суда или покаяния, эта тема у нас маячит все время. Да, правильно, по поводу того, что то, что делает Путин сегодня, по поводу оценки этого, из фразы из любимого нами Ежелеца, да, что знаменосец не давал отвлечь себя сменой знамени. То есть, мне кажется, что у этих ребят все-таки главное было всегда прорваться к древку, а уже когда они прорвались к древку, что там над ними полощется, какого цвета, это не, на самом деле, я, по моим наблюдениям, не очень важно. А штука в том, что каждый приходит к древку как-то со своими тропами, а дальше уже попробуй отлепи пальцы. Поэтому я даже не думаю, что там есть какая-то серьезная идеология. По моим наблюдениям, ну, есть просто то, что называется вот в театре органика. Есть то, к чему человек привычен. Вы за кого будете голосовать? Это я уже обращаюсь к Андрею Борисовичу. Я не требую от вас подноготной. Вы не знаете?
Я еще не решил. Не могу понять. Вы знаете, я как-то слушаю в состоянии некого уныния все эти теле- и радиодебаты, но в основном теледебаты, и как-то погружаюсь в некоторое уныние. Я не очень понимаю, что выбирать, кого выбирать. То есть... Тут редкий случай, когда вопрос упирается в то, что для того, чтобы выбрать, надо очень внятно понять различия, позиции и так далее. А сейчас все настолько потеряло всякие контуры, где правое, где левое, где истина, где что.
Ну, бог с ней с истиной, но, так сказать, есть прямые убийцы, есть очевидные воры, да, как минимум, да, и есть некоторый такой шизофренический промежуток, да. Вот, да, выбор действительно... По крайней мере, я думаю, что я, как и вы, очевидно, знаю, за кого я не буду голосовать, а за кого буду, тоже вопрос. И у нас есть звонок еще. Пожалуйста.
Виктор Иванович, да, добрый день.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Вот вы знаете, вот у меня такая мысль в последнее время появилась. Вот это, кстати, вот партия «Единая Россия», она выдвигает основной свой лозунг «Сильная Россия». А в то же время когда-то, ну, опять, значит, начинается, военным увеличивают бюджет, значит, опять, значит, патриотизм и прочее. И маленькая война. Вот мне как-то кажется, вот согласны ли вы со мной или нет, что вот эти вот все вещи, значит, патриотизм, вот хоть маленькая, но какая-то война, это делается для того, чтобы отвлечь людей от тяжелых повседневных забот в какой-то степени. И...
Что думаете насчет маленькой победоносной войны?
Я не думаю, что она делается для отвлечения. Там у нее гораздо более серьезные, как бы, истоки, более серьезные причины всего этого. Я думаю, что это все продолжение все того же большевистского мышления и так далее. Это все продолжение истории. Вот это незаконченная история. Вот с чем мы говорим, что нужно покаяние, нужно суд и так далее. Это все продолжение все той же истории. Это отдельные какие-то куски и части ее.
Какие ощущения на перспективу? В течение какого времени хоть этот кусок, за этот кусок закончится? Вот коммунистический будем называть, потому что мы все равно живем в посткоммунистическую эпоху,
да,
мы еще не вышли из коммунизма.
Нет, конечно, нет, в том-то и дело, и это как раз очень многое объясняет, поэтому я, как сказать, в каком-то смысле, может быть, даже меньше, чем некоторые мои друзья, дергаюсь, потому что я понимаю, что такую тяжелую историческую эпоху, которую мы прожили в 20 веке, невозможно просто как-то разрулить в течение 10-12 лет. Это неправда, это было бы смешно. Это, я не могу себе представить даже в самом светлом сне, что это могло прийти за 12 лет, вдруг выскочить из того кошмара, в котором мы столько лет жили, во что-то светлое, прекрасное и спокойное. Поэтому я думаю, что это серьезный период, ну, это, не знаю, не, там 2-3 десятилетия, чтобы выйти из этого. На мой взгляд, я не знаю, я плохой, возможно, прогнозист, но...
Андрей Борисович, вопрос почти, ну, точно личный, почти интимный. Просто мы давно уже знакомы, и, насколько я знаю, вы, если пытаться формулировать, вы агностик.
Ну, может быть.
Да, но, по крайней мере, в исправлении каких бы то ни было обрядов, незамечены. Секрет твердости духа. Секрет твердости духа религиозного человека понятен. Секрет твердости духа человека светского, не верящего в загробную жизнь.
Ну, вы знаете, я просто, ну, верю в то, что человек настолько объемен, и в нем всегда, что бы с ним ни делали, все равно остается еще какой-то центр, что-то, что достойно того, чтобы это развивать, и есть шанс для любого все-таки выйти из этого состояния, прорваться к чему-то более светлому.
Это был Андрей Борисович Дразнин, человек, который считает, что свобода телесная держится на свободе человеческой, нравственной. Мы встретимся через неделю в 6 вечера по Москве. До свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.